микрофона Ирина Лагунина. Здравствуйте! Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске...
Можно временно оккупировать территории, но невозможно оккупировать любовь людей к Украине. Можно создать тупик и заставить получать паспорта, но нельзя паспортизовать украинские сердца. То, что люди на Донбассе и в Крыму боятся об этом сказать, не значит, что они боятся об этом думать, и они вернутся.
Украина отмечает 30-летие независимости.
К нам пошли сейчас практически все, мне кажется, студенты афганские, которые здесь учатся, особенно это бюджетники, это люди, которые не понимают, что будет дальше, если даже они не закончили еще обучаться, и у них была бы возможность учиться еще следующий год, например, на бюджете, но они не понимают, будет ли у них такая возможность, останется ли страна той страной, которая была готова платить за их обучение.
3,5 миллиона без крова. Ситуация в Афганистане может превратиться в глобальную катастрофу.
Дело пресс-клуба закрыто. То есть это помилование, и дело пресс-клуба закрыто. Сняли арест со всех наших личных вещей, с моей машины, с машины моего сына. Свободные мы люди? Я пока не знаю. Смотрим. Формально мы свободные люди, да.
В Беларуси вышла на свободу глава независимого пресс-клуба. Чтобы выбраться из заключения, ей пришлось оговорить себя. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске, но сначала о торжествах в Украине. Украина торжественно празднует 30-летие независимости. В Киеве прошел военный парад, в Одессе – красочный военно-морской парад. Это первый военный парад для президента Владимира Зеленского. На торжествах присутствовали второй, третий и пятый президенты Украины – Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Первый президент Леонид Кравчук болен, а четвертый Виктор Янукович в 2014 году бежал в Россию и заочно осужден украинским судом за госизмену. Давайте послушаем фрагменты торжественного обращения Зеленского к народам Украины.
Я витаю всех нас с этим великим.
Я поздравляю всех нас с этим великим и важным днем. Сегодня мы отмечаем 30-летие провозглашения независимости Украины, 30-летие обретения независимости. Но справедливее, на мой взгляд, сказать 30-летие восстановления независимости Украины.
Незалежности Украины.
Остановившись на тысячелетней истории Украины, Зеленский заметил.
Мы молода родина зі славетної династии.
Мы молодая семья из знаменитой династии Киевской Руси, Украины, из рода основателей, рода крестителей, из храброго рода, мудрого рода, казацкого рода. Мы не сироты и не приезжие, мы потомки могущественной страны, которая была центром Европы. Но мы должны не только чувствовать себя соответственно, мы должны вести себя соответственно.
Відповідно, ми маємо поводитись відповідно.
Зеленский пояснил, что уделяет много времени прошлому для того, чтобы все поверили в себя и в будущее. И вместе строили сильное государство. Что такое сильная страна? Это страна, которая амбициозно мечтает и решительно действует, сказал Зеленский. И это страна, которая не боится слова «впервые». Среди признаков сильной страны президент Украины отметил не только вооруженные силы и военные возможности, но и строительство дорог, больниц, школ, реальное право людей на частную собственность. И возвращение всех территорий Крыма и востока Украины.
Мы боремся за своих людей там, бо можно тимчасово.
Мы боремся за своих людей там, потому что можно временно оккупировать территории, но невозможно оккупировать любовь людей к Украине. Можно создать тупик и заставить получать паспорта, но нельзя паспортизовать украинские сердца. То, что люди на Донбассе и в Крыму боятся об этом сказать, не значит, что они боятся об этом думать, и они вернутся. Потому что мы семья, и единственное, что может нас разделять, это щедро накрытый стол, где мы вместе обязательно поднимем тост за то, что мы стали сильной страной.
Что мы стали сильной страной.
Вы слушали фрагменты выступления президента Украины Владимира Зеленского на церемонии по случаю 30-летия независимости Украины. Накануне в Киеве Зеленский принимал первый международный форум «Крымская платформа», который собрал представителей 45 государств. В Киеве рассчитывают, что «Крымская платформа» станет постоянной площадкой, которая поможет со временем вернуть Украине Крым, аннексированный Россией в 2014 году. С этим согласна и временная поверенная США в Украине Кристина Квин, заявившая корреспондентам украинской службы «Радио Свобода», что подобного рода встречи призваны напомнить России, что аннексия Крыма – это не свершившийся навсегда факт.
Что бы ни заявляла Россия, 46 государств сказали, что Крым — это Украина, и действия России по его аннексии нелегальны. Люди продолжают говорить об этом. И это не только Соединенные Штаты, не только Украина. Это 46 различных стран мира. Мне кажется, что важно показать России, что это не свершившееся событие. Это важно не только для Украины, хотя для Украины это чрезвычайно важно. Но это важно с точки зрения части других стран. Это создает опасный прецедент для других стран мира. И если мы позволим сохраниться ситуации с Крымом, мы откроем ящик Пандоры для других государств. Поэтому важно не принимать ситуацию как данность, оказывать давление и вернуть Крым Украине. Поэтому, сидя за круглым столом, наши европейские партнеры и мы подтвердили, что сохраним санкции до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине. Мы постоянно пересматриваем эти санкции. Их можно обновлять, потому что их цель – восстановление территориальной целостности Украины по-прежнему не достигнуто. А пока этого не произойдет, ни мы, ни Европейский Союз не снимем санкции.
Сказала в интервью «Радио Свобода» временная поверенная США в Украине Кристина Квин. О том, как шел процесс обретения независимости, мой коллега Виталий Порников беседовал с украинским историком и журналистом Александром Зинченко и российским историком и публицистом Борисом Соколовым.
Вот, Борис Владимирович, вот как вы считаете, что в течение российской истории эта украинская независимость, она изменила саму траекторию развития России?
В принципе, российские историки и политики здравомыслящие, они понимали, что когда вот была провозглашена независимость Украины, действительно, после путча, это был уже приговор Советскому Союзу. То есть без Украины существование Советского Союза, оно теряло смысл, потому что это была вторая по людскому и промышленному потенциалу республика после Российской Федерации. И действительно, с уходом Украины можно было говорить о независимой России, собственно, вот где-то в границах прежней РСФСР. Но, с другой стороны, большинство российских политиков, да и сам Ельцин, я уж не говорю о Путине, они думали, что это все временно, и что потом все разбежавшиеся республики, включая Украину, потом, значит, сойдутся под скипетром какого-то московского властителя, кто тогда будет. То ли Ельцина, то ли кого-то из преемников. Вот настроения были такие в российской элите. Ну, сейчас мы видим, что пытаются каким-то образом затащить Украину в орбиту России, но делают это довольно своеобразно, аннексировав Крым и развязав войну на Донбассе.
Ну вот, кстати, Александр, это действительно интересная история. То, что в 1991 году независимость Украины воспринималась большинством российских политических деятелей и наблюдателей как некое временное состояние. Никто не воспринимал эту независимость всерьез в России, это правда. Саму независимость России, мне кажется, до конца не воспринимали всерьез, потому что говорили тогда, что мы живем в СНГ, в Содружестве независимых государств. Не в государстве, то есть, это я имею в виду, россияне говорили. Здесь в Украине люди жили в Украине, а в России люди жили в СНГ. И сразу же вот возникло такое, вот я бы сказал, цивилизационное разночтение. Если украинская политическая элита и общество взяли курс на построение независимого государства, то Россия с самого начала взяла курс на какое-то вот собирание земель вокруг этой новой независимой России. Вот на создание такого содружества, которое, мне кажется, казалось куда более прочным и серьезным, нежели, допустим, даже британское Содружество наций. Ну и в результате, как мы видим, палки, мягко говоря, перегнули совсем.
Ну, на самом-то деле, эти-то мысли, они витали в воздухе тогда, если опять-таки вспоминать события, которые последовали непосредственно после провозглашения независимости, после 24 августа, то уже, по-моему, если не ошибаюсь, либо в понедельник, либо во вторник, то есть либо 26-го, либо 27-го, пресс-секретарь Бориса Ельцина Павел Вощанов, он заявляет о том, что мы рассматриваем эту ситуацию таким образом, что если какая-то страна, какая-то республика провозглашает свою независимость, то Россия имеет право предъявить территориальные претензии к этой республике. И если, опять-таки, смотреть те документы, которые вот на сегодняшний момент историкам известны, а на самом деле уже, наверное, не только историкам, то, например, Георгий Шахназаров, помощник Михаила Сергеевича Горбачева, он, в принципе, в одной из своих записок аналитических вот с предложениями, что можно делать в этой ситуации в это время, в 91-м году, он, собственно, и предлагал пытаться шантажировать Украину тем, что вот мы можем забрать вот это, вот это, вот это, вот это. То есть буквально прямым текстом Путин, по сути, во многом в своих заявлениях цитирует вот ту записку Шахназарова. То есть, как это ни странно, возможно, звучит. То есть это, в принципе, вот часть российского эстаблишмента, будем так называть, да, значит, вот мы просто мыслим в таких категориях, да.
Полностью беседу Виталия Портникова с Александром Зинченко, украинским историком и журналистом, и Борисом Соколовым, российским историком и публицистом, слушайте в программе «Дороги к свободе» в 20. 11:30 по московскому времени. Вы также можете посмотреть эту беседу на сайте Радио Свобода, свобода.орг, и в YouTube-канале Радио Свобода. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» за 24 августа. С вами Ирина Лагунина. Совет ООН по правам человека во вторник обсуждал ситуацию в Афганистане. По данным различных ведомств ООН, сейчас в стране около 3,5 миллионов людей остались без крова. В международном праве они называются внутренними переселенцами или мигрантами. Около 18 миллионов человек живут в сложных гуманитарных условиях. Вот что рассказывает о происходящем в Кабуле и в кабульском аэропорту корреспондент телеканала «Настоящее время» Лиза Карими.
Людей все больше, которые стремятся войти в двери, и, как всегда, у них нет документов, из-за чего и перестрелка происходит, и они используют оружие, потому что они никак не понимают, когда им говорят просто не подходите к дверям, у вас нет как бы документов, но все равно они толпой стремятся войти, из-за чего солдатам приходится использовать оружие. Вчера погибло 7 человек там, и были очень много ранены, многие люди потеряли своих детей, и они ищут их. Даже одна мама погибла, и 4 из детей сейчас не могут найти. Семья ищет, повсюду детей нет. Так что ситуация по-прежнему очень ужасная, и люди погибают. И все равно, даже если ситуация такая, все равно число людей, которые стремятся выйти, становится все больше и больше.
Лиза, можно вот определить, из-за чего гибнут люди? По ним стреляют целенаправленно, целятся в толпу, либо это пули летят рикошетом, либо гибнут люди в давке?
Это уже и из-за стрельбы, потому что они получают ранения, из-за того, что они не могут их довести вовремя до больницы, то есть такие люди, которые погибают из-за этого. Есть некоторые люди, которые уже во время того, как все уже бегут, они падают, и из-за чего толпа на них находит, и одна женщина умерла из-за этого. И есть те люди, у которых есть болезни, например, им уже неудобно дышать в такой толпе, и есть такие, которые становятся без сознания и после того погибают. Так что по различным причинам они погибают. Но никто целенаправленно не стреляет. Никто. Я не видела. Когда я была сама в аэропорту, никто такого не делал.
Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что люди, которые отправляются в аэропорт, уже там останавливаются и практически живут, и домой уже не возвращаются?
Да. И знаете, даже есть некоторые люди, которые приходят из провинции, они услышали там слухи, якобы вот, если ты пойдешь в Кабул, тебя отвезут в Америку или куда-нибудь там. Поэтому даже семьи приходят из провинции со всеми своими вот этими вещами, и они там живут, да, они там спят. Потом, когда солдаты замечают их, они выходят из одной двери к другой. И так и продолжается почти даже неделю, я так думаю, есть семьи, которые там живут уже.
Вот на выходных талибы призвали жителей Кабула возвращаться к работе, но что на самом деле сейчас происходит в Кабуле? Появились ли люди на улицах?
Да, людей очень много по улицам, но некоторые женщины, которые пошли обратно на свои работы, их не отпустили все еще. Им говорят талибы, что им нужно еще ждать. Вот. И еще те некоторые государственные учреждения, которые заявили, что они уже начали работать. Некоторые люди, которые сегодня пошли за своими документами, например, уже в образовательные центры, им не дали доступ войти внутрь и сказали, что еще работа не началась. А людей по улице уже, жизнь уже не та, которая была 2-3 дня назад. Они уже начали выходить побольше, магазинов стало больше открываться. Так что ситуация, да, по улицам улучшается, но работы пока не думаю, что было так, как по-прежнему.
С Лизой Карими беседовал ведущий программы «Утро» телеканала «Настоящее время» Владимир Михайлов. Он также призывает не препятствовать исходу беженцев от режима талибов. Мишель Бачелет, верховный комиссар ООН по правам человека, призвала страны не чинить препятствия тем, кто хочет спастись.
Я призываю все страны предоставить безопасный проход для афганских беженцев и мигрантов, расширить предоставление политического убежища и программ переселения и немедленно остановить депортацию афганцев, которые пытаются найти защиту. Соседним с Афганистаном странам потребуются дополнительные финансовые средства и логистика, чтобы помочь беженцам. И все страны должны помнить о том, что у них есть обязанность защищать и помогать тем, кто бежит от опасности. Я также призываю страны использовать свое влияние на талибов, с тем, чтобы они уважали права человека. Страны с преобладанием исламского населения в особенности могут поделиться своим опытом соблюдения международных норм защиты прав человека в своем культурном и религиозном контексте. Я призываю Совет ООН по правам человека принять решительные меры ввиду серьезности кризиса и создать механизм мониторинга ситуации с правами человека в Афганистане, включая в особенности то, как Талибан выполняет свои обязательства с тем, чтобы предупредить нежелательное развитие.
заявила Мишель Бачелет, верховный комиссар ООН по правам человека на сессии Комитета ООН по правам человека в Женеве. Россия пока заняла осторожную политику в отношении афганских беженцев. По словам Евгении Лёзовой из Комитета гражданское содействие, пока к ним обращаются в основном афганцы, которые уже были в стране в тот момент, когда власть в Кабуле захватили талибы.
Мы видим, конечно, рост, серьезный рост, потому что вот за август месяц к нам обратилось 95 человек, и это на порядок больше, чем, там, скажем, за предыдущий месяц. Но здесь нужно понимать, что пока к нам обращаются те люди, которые являются так называемыми беженцами на месте. То есть ситуация, которая не дает им возможности вернуться на родину, возникла в тот момент, когда они уже находились в России. Угу.
То есть они уже были там и не хотят, не могут возвращаться. Поняла?
Да. И самые последние, кто успел приехать, это вот по Fan ID на чемпионат Европы единицы, у кого были такие возможности, у кого были деньги. Значит, вот они приехали, они чувствовали уже, к чему все идет, и они успели приехать. Помимо этого, к нам пошли сейчас просто практически все, мне кажется, студенты афганские, которые здесь учатся, особенно это бюджетники, это люди, которые не понимают, что будет дальше, если даже они не закончили еще обучаться, и у них, в общем, была бы возможность учиться еще следующий год, например, на бюджете, но они не понимают, будет ли у них такая возможность, останется ли страна той страной, которая была готова платить за их обучение, или это будет совершенно другая страна, которая будет в этом совершенно не заинтересована. И они, конечно, в панике, значит, они все. Потом есть государственные служащие, да, например, там полицейские, которые проходят у нас стажировку. Им тоже просто повезло, что они оказались в этот момент на стажировке уже в России. Они, естественно, сейчас тоже все будут обращаться за убежищем. То есть все афганцы, которые на данный момент находятся в России, все, в общем-то, могут рассматриваться как беженцы. Те, которые находятся давно и которым отказывали уже, те, которые не собирались обращаться при прошлом правительстве, но теперь вынуждены это делать. Они, конечно же, все боятся возвращаться, и они боятся за своих родных, которые остались в Афганистане. Но пока вытащить их возможности, ну, я не вижу.
С Евгенией Лёзовой беседовала моя коллега из телеканала «Настоящее время» Ирина Армалийская. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» за 24 августа. С вами Ирина Лагунина. Российские военные корабли не смогли в этом месяце зайти в испанский порт Сеута. Они не получили для этого разрешения властей Испании. В причинах возникшей ситуации разбирался наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Официального объяснения отказа россиянам со стороны Испании не было. Но пресса сообщила со ссылкой на анонимные источники в испанском МИДе, что все дело в формальностях. Якобы в соответствии с законом Испания запросила у России информацию о дальнейшем маршруте кораблей и, не получив ответа, просто проигнорировала ее просьбу. Таким образом, визит не состоялся. На подобные объяснения российское посольство в Мадриде ответило твитом. Все запрошенные Испанией сведения были ей оперативно предоставлены. Отметим, что с просьбой о заходе судов Россия обратилась еще в начале лета. Ничего нового в этом не было. В последние 10 лет корабли под Андреевским флагом регулярно посещали Сеуту для пополнения запасов топлива и продовольствия. До 2016 года подобные заходы осуществлялись ежемесячно, потом реже. Так, в 2018 году Сеуту посетили только 3 корабля, а на следующий год лишь один. Визиты россиян Испании приветствовались. Причина – доходы, которые они приносили. Бывший начальник порта Сеуты Хосе Торрадо.
Российские военные моряки пользуются у нас гостеприимством, которое они мало где могут встретить. Мы стараемся хорошо их обслужить, все делаем для того, чтобы эти гости к нам возвращались вновь и вновь. И они возвращаются, потому что им нравится наш город. В свой приезд каждый россиянин тратит от 300 до 400 евро, а некоторые и больше. И это, как и обслуживание кораблей, положительно сказывается на нашей экономике.
Между тем, некоторые союзники Испании порой с недоверием относились к посещению россиянами Сеуты, особенно в середине прошлого десятилетия. К примеру, европарламентарии напоминали Испании, что заходы кораблей явно противоречат санкциям, наложенным Евросоюзом на Россию за аннексию Крыма. Но генсек НАТО с неудовольствием отмечал, что российские корабли, заходившие в Сеуту, затем обстреливали города Сирии, отчего гибло мирное население. Впрочем, Столтенберг признавал, что Испания не нарушала норм НАТО, поскольку Сеута не входит в зону ответственности Альянса. Мадрид на все эти упреки не реагировал и позволял российскому флоту посещать Сеуту. Что же повлияло на его нынешнюю позицию? Ведь Испания сейчас практически не испытывает давления партнеров в связи с Сеутой. Не выдерживает критики и утверждения, что страна, отказав России, желает продемонстрировать лояльность НАТО. Этого ей не требуется. Испания демонстрирует свою лояльность постоянно, активным многолетним участием в деятельности Альянса. Между тем, испанцы, опрошенные свободой политологи, журналисты и обычные жители Мадрида, полагают, что изменение отношений их страны к официальной Москве объясняется главным образом ухудшением в России ситуации с гражданскими правами. О том, какое значение придается этому вопросу в государствах Евросоюза, говорил недавно верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности испанец Жозеп Боррель.
Наши возможности как-то воздействовать на Россию ограничены. У нас с ней сложные отношения. Россия не желает даже говорить о правах человека, к примеру, о ситуации вокруг Навального. Ну а для нас отношение к гражданским правам – важнейший вопрос, характеризующий тот или иной политический режим. И здесь мы полностью расходимся с Россией. Дело Навального остается ярким символом неприемлемой для нас политики России. Наши разногласия с ней по этому вопросу не исчезнут сами по себе. Есть вещи, с которыми мы никогда не согласимся. Поэтому в вопросе гражданских прав и свобод мы просто обязаны демонстрировать России нашу твердую позицию. Una firmeza
absoluta. Ситуация с правами человека в России известна испанцам. Местная пресса регулярно информирует не только о судьбе Навального. Сообщается о нападках на неправительственные организации и средства информации, о задержаниях оппозиционеров и так далее. Все это неприемлемо как для испанских властей, так и для общественности. Но объяснения о якобы неполученных документах, что обусловило отказ россиянам, сами испанцы считают лишь дипломатической уловкой своего МИДа. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Нам не нужно было никого оговаривать, кроме самих себя, и мы решили, что переживем это. Так рассказывает о своем выходе на свободу Юлия Слуцкая, глава белорусского независимого пресс-клуба. Она и ее сын провели в заключении 8 месяцев за якобы уклонение от уплаты налогов. По ее словам, сын сидел в очень плохих условиях. В 30-метровой камере в подвале на 25 человек. Там сигареты за 3 дня покрывались плесенью. Крысы, тараканы, все курят. Это ад, говорит Юлия. Послушайте ее размышления о том, как пытается сломать людей режим Лукашенко.
Мы вышли по помилованию. Есть такая форма помилования на основании статьи 88/1 прим. Она говорит об условиях освобождения от уголовного преследования. Условиями является первое – признание вины, второе – возмещение ущерба в двукратном размере и третье – написание помилования на имя президента. Мы на это пошли не потому, что мы считаем себя виновными. Это было во многом мое решение, потому что пришли с предложением помилования ко мне. Мне было тяжело, это было не сразу принято решение. Но моими мотивами было прежде всего то, что очень важно находиться на свободе. Мы к этому времени сидели в тюрьме уже достаточно давно. Мы видели, как идут суды. Я хорошо понимала, что мы будем осуждены жестоко, если мы уклоним. Поскольку нам не требовалось никого оговаривать, кроме самих себя, мы решили, что мы это переживем. Ребята приняли это мое решение. Немножко по-другому получилось с Ксенией Лукиной. Наверное, потому что она все-таки не член команды пресс-клуба. У меня даже не было с ней таких контактов через адвокатов, которые были у нас. Но я знаю, потому что я встречалась с Ксенией потом случайно на медицинском кабинете, на уколах. Ксения сказала, что она не может принять то, к чему она не имеет никакого отношения. Но это ее позиция, она имеет на это право. Насколько я знаю, что Ксении сейчас предъявили новое обвинение по статье 357 «Угроза национальной безопасности». Это из нового уголовного кодекса, из новой версии. Это очень нехорошая статья. Следственные действия происходили, конечно же, потому что мы сидели достаточно долго. Мы начали давать показания после 4 месяцев. То есть до этого мы показания не давали, потому что мы вообще не понимали. Когда я услышала о претензии к нам, я даже посмеялась, думала, ха-ха-ха, как это может быть? Мы работаем в этом же помещении, мы его сдаем в аренду, это не может быть. Я объясню суть претензий. Она была в том, мы известные в Беларуси организаторы медийных ивентов. Нас обвиняли в том, что мы не организовывали ивенты сами, а сдавали наше помещение в аренду. А мы сами работали в этом помещении. У нас не было ни одного договора аренды. Поэтому сначала мне было смешно. Но потом уже я не смеялась. Я поняла, что это серьезно. Я прочитала акт, множество свидетелей, которых спрашивали, вы пришли на аренду? Да, мы пришли на аренду. Да, Простой человек не понимает же разницы, когда его так спрашивают, он так отвечает. В начале года мои родные выплатили предъявляемый нам ущерб. Они очень надеялись, что сумеют таким образом вытянуть нас хотя бы под подписку, хотя бы под домашний арест, хоть под что-то, оно из благодарки. Но ничего не вышло, это ни на что не повлияло. Мы продолжали сидеть в тюрьме. Наша камера была, мне, наверное, повезло. Так повезло не всем, это я точно знаю. Я знаю камеры, в которых царит совсем другая обстановка. Но вот наша камера, особенно сейчас, на последнем этапе 2 месяцев, это такая очень, я уже говорила где-то, но хороший образ, это репрезентативная выборка такого нового белорусского общества. Это Марфа Радкова «Весна». Очень-очень стойкая, очень принципиальная, очень сильная, очень добрая по отношению к людям, очень требовательная к себе, очень светлый человек. С нами также сидит Алла Патко из Тубая. С нами сидит девушка из Юркаса. Она помощник основателя компании, который совсем не понимает, почему она туда попала, потому что точно никакого дела не имеет ни к налогу, ни к чему. Недавно к нам пришла женщина, которая была волонтером и носила передачи на Вольдарку. Они организованно носили передачи политическим заключенным. Им сейчас предъявляются тяжкие обвинения. А до этого еще были студенты, девушка, которая шла по армии с народом. И узнала я о том, что мы выходим 18 утром, когда ко мне пришел адвокат. В 8 утра ко мне пришел адвокат и сказал, что это может быть сегодня, может быть завтра. Уже часа через 3 пришел прокурор с закрытием дела, и тогда я уже поверила. Потому что от адвоката я узнала, что, к сожалению, накануне арестованы Ира Левшина, Дима Ножилов, бухгалтер из Балапана. И меня вызвало шок, конечно, и я не верила, что мы выйдем до последнего момента. Пока у меня планы быть с моими родными, ходить на прогулки каждый день, смотреть вдаль. Может быть, я успею искупаться в озере, а то и в 2-3 озерах. Может быть, буду собирать грибы. Дело прислуга закрыто. То есть это помилование, и дело прислуга закрыто. Сняли арест со всех наших личных вещей, с моей машины, с машины моего сына. Свободные мы люди? Я пока не знаю. Посмотрим. Формально мы свободные люди, да.
Интервью с главой теперь уже несуществующего пресс-клуба Беларуси Юлией Слуцкой записала белорусская служба радио «Свобода». На этом информационный дайджест «Время свободы» подошел к концу. С вами были продюсер Андрей Амочкин и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Студия подкастов «Радио Свобода».